Время начинать движение.
Мотор,
мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.03 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это четверг, 6 апреля на календаре. Доброе утро, здравствуйте, приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. У нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. Не мужчины, а жизни, вселенной, погоде, транспорте, дураках и дорогах. У меня есть уникальная возможность показывать в режиме реального времени сразу сообщение и в телеге, и на карте. Это тем, кто сейчас по Волгоградке собирается отправиться в центр. Не делайте ошибки. Отправляйтесь как-нибудь иначе. Потому что, вот смотрите, сейчас уже практически до Кузьминок вот сюда. Это же Кузьминки. Это же Кузьминки, спрашиваю я, Кузьминки. Кузьминки, Кузьминки. Практически до Кузьминок растянулась пробка. Причем пробка такая. Скорость движения в ней не выше 5, может быть, 7 километров в час. Ух, какая кривая картинка. Сейчас поправлю. Вот, все это обусловлено тем, что не знаю степень виновности таксиста на этот раз, честно. Потому что он как будто бы стоит на своей полосе движения. А тот, кто второй участник, как будто бы не на своей полосе. Но там в любом случае, там лобовое. И я, извините, то, что у вас там сейчас вот это все на экране, если вы смотрите стрим, все не очень хорошо. Это потому, что я поправляю картинку, все. Ну, у нас традиционно, вы знаете. Вот, я поправил. Теперь вернемся к этому ДТП. Это сразу же после того, как вы по Волгоградке в центр проезжаете Люблинку. Ну, в смысле, уже не проезжаете, потому что там пробка дикая. Легче тем, кто по Люблинке едет в сторону третьего. Вы можете через Люблинскую улицу туда объездом параллельно проехать на трешку. А те, кто стоят на Волгоградке и на дублер не съехали, кстати говоря, съезжайте на дублер. Не заезжайте на эстакаду вот эту наверх, не нужно ехать. На дублер. Потому что так вы можете в сторону трешки через Люблинку утечь. А так стоять вам и стоять. Потому что вот что. Вот, пожалуйста, картинка какая. Мы видим неопознаваемый автомобиль такси. Ну, он опознаваемый тем, что это какой-то эконом. И много людей. Вот интересно мне. Вот это все, что это все люди, которые в такси были. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Не считая инспектора ГИБДД и не считая сотрудников скорой помощи. Здесь два автомобиля скорой помощи. Два из людей с бородами по виду с юга. И остальные из людей, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, по виду чуть более круглые лица и чуть более узкий разрез глаз. Я не знаю, что это означает, не знаю. Вот, по виду. Мы бы назвали, скорее, приезжие из Азии. Вот, а те, что приезжие из юга, ну или местные, я не знаю. Их два человека, один из них стоит в телефоне, тупит. Ну, то есть они не выглядят в большинстве. А те, кто приезжие скорее из азиатских регионов, они выглядят в большинстве, как будто бы. И разбитый, без морды вообще, в принципе. Куда двигатель делся, непонятно. Я бы сказал, что это либо Рио, либо Солярис. Ну, что-то вот такого класса. От удара зеркала вывернуты вперед все. И мы видим справа по кадру ошметки чего-то черного. Но это что-то черное, оно большое. Это какой-то кроссовер. Как бы не BMW. Какой-нибудь X5 там или X7. Я не знаю. Ну, что-то такое. Очевидно, кто-то оказался на встречке. Это прямо под эстакадой. Вот, кстати говоря, ориентир вам. Эстакада, знаете, там пересекает на Волгоградке. Вот прямо под эстакадой это случилось. Судя по пятну удара, я вижу на асфальте, где вот эти кишки вывалены, все внутренности, требуха, вот на землю все они вывалили. На встречке оказался кроссовер все-таки белый. Кроссовер оказался. Потому что удар здесь уже за двойной сплошной. Вот здесь. И поэтому такси — это просто чисто статистическая история. То есть такси настолько много, что даже если кто-то отвязно собирается выскочить навстречку, то, скорее всего, удар на себя примет такси, а не какой-то гражданский автомобиль. Может, это что-то значит, может, ничего не значит, я не знаю. 7373948, вы сейчас там, в этом районе проезжаете. Ну, скажите, как там все выглядит сейчас? Не начались ли междоусобные разборки? Доброе утро. Да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, доброе. Роман, Алексей.
Да, Алексей.
Ну, вот я только что прошел это место, там под эстакадой строящейся, угу, там, три полосы сужается Волгоградка, ну и они одну заняли, левую.
Да.
Все пострадавшего увезли, но потрясло другое, что осталось от него. Это куча пластмассовых черных деталек.
А что второй участник кто?
А второй непонятно. Похоже, обоих увезли. Но стоят, значит, такси, эти милицейские, вернее.
А, то есть участников увезли уже, оба автомобиля
похоже,
убрали.
Похоже, да, но на месте аварии, на полосе.
Да, я сейчас как раз фотографию показываю. Там россыпь такие мелкие, мелко нарубленные пластиковые черные элементы.
Их много, невозможно как убрать. Поэтому
это что-то
долго полоса левая будет закрыта.
Это вот красивые морды современных автомобилей. Решетки, фальш-решетки.
Это настолько потрясло, что это кучка мелко рубленных. Пластика, фрагменты от нескольких миллиметров до 20-30 сантиметров.
Да, это правда. А вы видели как когда-нибудь краш-тесты или как разбиваются болиды Формулы-1? Они вообще в пыль рассыпаются, они же все карбоновые, из углепластика, и они просто в такую мелкую крошку. А знаете, почему это хорошо? Потому что для того, чтобы нарубить каждый вот этот кусочек, вообразите себе, чтобы каждый кусочек стал кусочком, нужна энергия. Если много кусочков вы рубите, то много энергии тратится на то, чтобы... Спасибо вам большое за информацию. То есть, чем больше кусочков, тем лучше. Потому что, чтобы каждый от миллиметра до 20 сантиметров кусочек нарубить, по закону Эйнштейновому ЕМЦ квадрат, нужно приложить энергию. Вот. И, соответственно, вся эта энергия, она... Или по-другому, по-ньютоновскому. Ну, неважно. Короче, нужно потратить энергию на это. И поэтому, чем больше ошметков, чем больше вот этого всего, тем лучше пассажирам. Обратите внимание, даже бюджетная модель, вот я сейчас еще раз показываю эту фотографию, это на самом деле знаковая фотография. Даже бюджетная модель современного автомобиля, а это... Ну, вот рядом Рио едет на фотографии, надо сопоставить. Не знаю, братцы, такие все одинаковые. Может, Рио, может, Солярис. Ну, в общем, даже бюджетная модель современного автомобиля, попав в мощное лобовое столкновение, такое, что моторного отсека нет вообще. Ну, то есть, разбито все до передних колес, и даже колеса чуть-чуть вдавлены, смещены со своей оси внутрь туда, в салон. То есть, полностью уничтожено в мясо. Двери открыты, их не вырезают, двери. Они не вырезаны МЧС. Они открыты. Лобовое стекло целое. Зеркало вывернуто, но целое. То есть разрушился полностью весь моторный отсек, полностью весь разрушен. А автомобиль дальше целый. Это лобовое такое, прикиньте. Это вот такие бюджетные модели. Поэтому не ругайте за тонкий металл, за обилие пластика, там еще что, накладок каких-то, еще что-то. Все это в конечном итоге работает и во благо тоже. Доброе утро. Да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе.
Зовут Константин меня. Насчет Радки я проезжал, еще темно было. Это Рио, и с ним... Типа кроссовера такая, какая-то машина, но морды тоже нет. Каршеринг. Достал он его...
А это каршеринг тоже так ехал. Да, да. Это, значит, какой-нибудь Атлас, может быть, или что-то такое, китаец какой-то.
Да, кроссовер. Наверное, да. Прям в лоб он вошел в него. Я проезжал, их еще не развезли.
Каршеринг. То есть две наши... Я думал, что в кои-то веки не участвовали наши любимые категории водителей, а все-таки участвовали. То есть каршеринг в такси. В лице.
Да, каршеринг таксиста достал на 99-й.
Я понял. Хорошо, спасибо большое. Видите как? В рамках, естественно, классового противоборства. Естественно. В рамках борьбы за место под солнцем. Потому что что-то вас развелось, таксистов, подумал водитель каршеринга и совершил. Вот видите, как разрушается. Ну, в каршеринге какие еще кроссоверы у нас есть? Из черных. Черный — это что? Это белка какая? Ну, он серый, может быть, так на фотографии черный. Какая-нибудь дилемма, что-нибудь, не знаю. Какие кроссоверы там у нас есть? Атласы, правильно? Кулреи есть. А что еще есть из кроссоверов? Авейлы. Авейлы в такси. Москвичи есть вот с недавнего времени. Но они не черные, они будут бело-желтые, оранжевые, потому что они в Яндекс приехали, драйв. В общем и целом, нужно сказать, что вот какие надежные и прочные нынче делают автомобили, что при лобовом столкновении рассыпаются в пыль буквально, в пыль рассыпаются, в мелко нарубленную пасту такую. А при этом, а дальше кокон, сам салон пассажирский, все целое, и двери открываются. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Да. Роман, доброе утро, доброе. Спасибо за эфир.
Вам спасибо.
Я очень отношусь хорошо к компании Kia, но не торопитесь хвалить Solaris. Либо...
Я не хвалю, я говорю очевидные вещи, то, что вижу просто на фото. Я смотрю на фото и говорю то, что вижу.
Это не совсем так, потому что мы не знаем, если бы они столкнулись между собой, мы получили бы такую картинку, да, но мы не знаем, с кем он столкнулся, потому что, может быть, это все произошло благодаря машине, той, с которой он столкнулся. Мы
видно автомобиль второй на фото, это только что звонил слушатель, сказал, что это был кроссовер из каршеринга, какой-то китаец.
Ну, вот. Более современный.
Ну,
потому
как?
Что, ну, от Kia кусочки не отсыпались.
Не, осыпались, там видно, что что-то осыпано такое, но их немного, конечно, больше все вот... А вы знаете, что не суммируются? Они по весу примерно одинаковые, поэтому при ударе не суммируется так, что там больше энергии ушло кроссоверу, а меньше Kia, одинаково. То есть скорости не складываются, и момент одинаков для всех.
Я не буду с вами спорить, но дело не только в весе.
Понял.
Толкните килограмм шар свинцовый... Килограмм сделанного из стекла, они будут весить одинаково, но это, конечно, металлический шар не разрушится,
спасибо, Ваша. Не, я спорить не буду с вами, а чего спорить? Тем более, что я не вижу второго участника, но видно, что он тоже поврежден до колес. Вот краешек как-то, арки колесные я вижу, то есть полностью все разрушено, и у Рио разрушено. Я же про другое, я про то, что... Ну, посмотрите, потом зайдете как-нибудь, я перекинул в телегу к себе, или сейчас зайдите посмотрите. Я про очевидный факт. Факт. Морды у Рио нет. Нет морды вообще, в принципе. Ни двигателя, ничего. А дверь открыта, салонная. И стекло ветровое целое. Это же факт. То есть удар был таким, неважно, с чем он столкнулся, с шерстяным шаром или со стеной гранитной. Удар был такой силы, что морды нет у автомобиля. А салон есть. Понимаете? Это же не зависит от того, с кем ты столкнулся. Даже если, я же говорю, даже если это была стена здания, дома, железобетонная, или просто огромный чебаркульский метеорит, и ты в него въезжаешь. Дело не в этом. Дело в том, что разрушен моторный отсек, а за ним все остальное целое. Такое раньше было у дорогих автомобилей, у дорогих. А у бюджетных такого не было. Бюджетные уж если хрясь, так хрясь, на самом деле. Но нужно отметить, что все это за счет того, что была не очень высокая скорость. Потому что если бы скорость была высокая, я думаю, что здесь было километров, ну, наверное, по 60 с каждого. Может быть, по 8 там. Ну, до 80. Потому что выше, конечно, там уже никакие эти самые... зоны деформации, разрушение пластика и все остальное уже ничего, конечно, не спасло бы, если бы скорость была высокая. Это еще благодаря тому, что такое место, поворот, там скорость сбрасывают. А чувак на каршеринге очевиднейшим образом просто тупо не справился с управлением, потому что ты разгоняешься как бы с Волгоградочки и потом вылетаешь на эту часть Волгоградочки опять же с поворотом таким, с уклоном вправо. И еще к тому же, там идет вниз дорога, как бы, правильно? Она такая, и дальше склон идет вниз. И, соответственно, качество сцепления и все вот это вот тоже имеет значение. А мы не знаем, может, уже на лето переобули этот каршеринг. А оно подморожено было. Все-таки ночь, низкая температура для летней резины. Она дубовой стала, сцепление. Но факт остается фактом. Много внимания уделяем мы этому ДТП. Все. Я надеюсь, что все живы, здоровы. И в данном случае нужно отметить очевидный факт. Таксист пал жертвой каршеринга. нас плюс 5, плюс 7 начинает работать летняя резина. Валентин Болдырев. Все же даже 4 градуса для летней резины — это низко. Дубовая она. Она сама по себе дубовая, а при плюс 4 прям совсем. Олег Мохов, доброе утро, Кибёрёнок. Приветствую, Борис Байкер. Здесь с нами Фома 73-й, Сергей Кочнев, а еще Алексей Кузнецов, Виктория Станковская, Игорь Валерьевич, Алексей Семенов и Алексей Семенов. А значит, лучшие люди планеты в нашем вот мессенджере. Говорит МСК-бот латиницей, в одно слово заходите. Кстати говоря, еще один свежий ликотез. Только что испечена несколько часов назад пилюленка. Доброе утро, Сергей Чехов, Систалкер, Макс, Рисориус, Южному Уралу. Привет, там плюс 10. И, честно говоря, я не знаю, как у вас там плюс 4 было, потому что сейчас мой умный друг показывает мне плюс 3 в Тверском районе. Пасмурно, ощущается как минус 1. Ну, не пасмурно, скорее так, дымка. А днем сегодня максимально 11 градусов выше 0, а ночью? А ночью 0. Я не знаю, что это такое. Вот этот ваш Джадав. Это где? На Татуине, что ли? 22 сегодня днем, потом 2. Нет, это вообще вся дневная температура сегодня. 20, 22, 24, 27, 28. Фига себе у вас перепады температуры. А сейчас 19. С 19 до 29 прогреется воздух. На Татуине. Доброе утро, кремлевский курсант. В Чехове все хорошо. Владимир Вова тоже с нами. Просто Владимир. Сам ли я готовлю пилюли? А, я вас умоляю, если бы я сам готовил такие пилюли, разве ж я просыпался бы в 4 утра, чтобы здесь сидеть? Я бы где-нибудь на Гоа. На сказочном... Это самое... Бали. На Канарах, в конце концов. О, Канары. Лучшее небо на Канарах для гражданского наблюдения, для любителей астрономов. Построил бы себе астроизбушечку на Канарчиках и сидел бы там, бы эти пилюлечки пилил бы. Нет, к сожалению, нет. Доброе утро, Сергей Лебедев. Приветствую. 7373948. 7373948. Телефон прямого эфира. Другого эфира у меня для вас нет. Извините. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего, информация о пострадавших уточняется. Это я все еще про эту Волгоградку.
В движении.
Нужно что-нибудь другое уже посмотреть. Что-то другое уже покажите. Вот это вот. Да, давайте про движение. 7373948. Несмотря на то, что увезли уже участников, ну, в смысле, автомобили участников увезли, тем не менее, конечно, сохраняется затруднение на Волгоградке. Постепенно, уже даже когда все там разъедутся, все равно пробка какое-то время будет... продолжать жить своей жизнью просто потому, что это закон физически такой пробки. Она не может сразу вся поехать. Она постепенно будет рассасываться. Так что сейчас от Кузьминок и дальше уже в сторону Енисейского бульвара продолжается пробка. То есть Волгоградка останавливается, что она делает обычно сама по себе всегда, а сегодня из-за лобового ДТП. Кстати говоря, доброе утро. Да, слушаю вас, извините. Доброе.
Доброе утро, Роман. Да, хотел сказать, вот на Волгоградке участников ДТП увезли, но, значит, там в левой полосе как будто еще пол автомобиля осталось, или даже, может быть, больше, то есть груза металлолома.
Стружка там, еще... стружка и вот это все пластиковое там лежит, это все.
Там очень много лежит металла на земле, то есть это еще будет долго убирать.
Что же это, кто же второй участник-то? Надо, может, вы ночью ехали... Вторым участником кто был? Потому что мы не видим этого. Интересно, кто рассыпается у нас так, словно болид Формулы-1, как будто он из карбона весь сделан. Такой хрясь, и рассыпался весь. Я к чему? Я к тому, что, кстати говоря, в рамках защиты центральных районов Москвы от понаехавших из Замкадья на Остаповском проезде, который дублер Волгоградского проспекта, тоже случилось ДТП по направлению... к третьему кольцу. То есть вы объезжаете через Люблинку и Остаповский вот эту пробку на Волгоградке, и чтобы точно уж не объехать, там буквально за километр с небольшим до третьего кольца еще ДТП по направлению туда. Это похоже на какую-то акцию. Еще третье транспортное кольцо, съезд на Трофимовскую эстакаду. Не парьтесь, если вы не знаете, где это. Это, в общем, с Автозаводской по трешке едете, и третье кольцо поворачивает к Автозаводской, а можно на эстакаду вверх пойти, как бы прямо продолжить движение, чтобы потом на Андропова съехать. Окей, понятно? Так вот, на этом съезде на Андропова дорожно-транспортные происшествия тоже. Как это можно сделать? Я не понимаю. Как? Как? Ровное место. Съезд начинается с четырех полос, потом до двух полос доходит, но все равно заметен. Вот что можно там не поделить, я не очень понимаю. Так, секундочку, я еще посмотрю. А вы рассказывайте, как вы въезжаете. 7373948. Это рубрика «В движении». Здесь можно рассказать о том, как вы въезжаете. Не обязательно о чем-то критическом рассказывать. Еще после Жуковского. Островцы знаете? Знаете, конечно, но Островцы... Кто не знает Островцы. Там тоже ДТП у вас, в общем. После съезда на Мечково, АДМ Рейсвей, бывший Мечково трек и аэродром нынешний МЧСовский. Вот там после Мечково сразу ДТП в Москву стоите. А так дальше вроде бы все едет. И даже Королев пока зелененький. И даже Щелчок. Ну нет. Щелковское шоссе, Балашихинское шоссе на пересечении вот здесь на слиянии уже... Уже красно-черное все. Но Восточный пока едет. В общем, движение есть, нормально, все хорошо.
Моторы.
Говорю же, нормально, Ярославка. Стас Лока выезжает из Королева. Выезжает из Королева, как там Ярославка? Пока едет Ярослав. Ну, желтенькая там у вас у Королева и Олимпийский проспект, где вот здесь. Ну, такое. А дальше вроде бы зеленая, но начинает притормаживать внутри города уже. Я надеюсь, что люди куда-то уже уезжают. Люди, подтвердите, вы же куда-то уезжаете уже, правда же? Потому что я смотрю так по активности в нашем чатике автоводительском. Чат пришит к телеграм-каналу, я напомню. Вот, в чатике... Это как-то такая курортная тема уже. А я в Анапу. Нет, поезжай в Турцию. Нет, я поеду в Анапу. Нет, в Турцию. Нет, в Анапу. И вот это все. Такое ощущение, что либо это два очень энергичных человека создают такое. Бывает, знаете, такая история, когда толчия какая-то такая. Толчия, суматоха. Какой-то. Не скандал еще, но такое бурление какое-то вербальное. Оказывается, что это всего два человека это делают. А чувство такое, будто попал на привоз на Одесский, в разгар торгового дня. А это всего два человека. Просто энергии у них такие, что прям... Может быть так. А может, действительно, люди уже куда-то свинчивают постепенно. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе. Доброе.
Да, доброе утро. Дмитрий на связи.
Да, приветствую.
Ну, вот два тезиса у меня на сегодняшний момент присутствует. Ну, первое, это быть всем, конечно, повнимательнее, особенно женщинам. Только пусть воспримут это адекватно, правильно, потому что, ну, несколько другой у них стиль управления автомобилем.
Некрасивым, поэтому... женщина, некрасивые, будьте внимательны, а за красивыми мы сами будем следить. Все. Я, извините, это настолько сейчас было низко, что я да не верю даже, что мой рот в это сказал. Все, я затолкал обратно свои эти слова. Все женщины очень красивые. Так, дальше продолжайте.
Это безусловно. И второе, тут вот вчера буквально общался с коллегой по работе. Он сейчас находится, по-моему, в Геленджике, ну где-то там, в общем. И он был свидетелем вот этой чудовищной пробки, которая произошла во время снегопада.
На М4 там, в Ростовской области, да.
Да. Угу. Вот прям в самой гуще он там находился, конечно, ну, что-то с чем-то. Они там уже сами разбирали эти отбойники, пока еще там МЧСники до них не добрались и так далее. В общем, приключений было море. Сейчас вроде неплохо, правда, частично там дорогу, он мне сказал, как бы подразобрали, там где-то как стиральная доска она идет. Где-то
там вообще, вы знаете, надо окропить, я думаю, с вертолета окропить чем-то, чем-то священным, потому что какое-то проклятое место. А накануне, вы знаете, там перевернулся автобус, есть пострадавшие. Прямо вот там, в Ростовской области, на М4 тоже. То есть какой-то уже трава зеленая, все там, ничто не напоминает, что только что там был этот, Норильск, там только что был. И теперь уже переворачиваются автобусы ни с того ни с сего. Ну, что это?
Да, если честно, я был свидетелем аварии именно вот в тех местах, и в том числе с смертельными исходами, поэтому еще раз, как говорится, повторюсь, всем повнимательнее, глаза везде на 360, вот, потому что сейчас в понедельник в Крым поеду тоже по работе, вот, буду там проезжать, буду смотреть, ну, если интересно, могу потом... перенабрать.
Давайте, давайте, конечно, конечно. Вы знаете, я... А вот, вот, кстати говоря, это то, что на М4. А, тихо! Что? Извините. Иконочку у меня здесь. Сейчас я выключу. Все, выключил. Звук-то есть какой-то? Да, это звук дороги просто. Пострадавших. Пострадавших на носилке укладывают. Вот сейчас грузят скорую помощь. Так, еще раз. Сначала. Автобус. Автобус, вот, бренд зафиксировал я. Ну, китайский какой-то. ГИБДД, все, автобус на боку лежит. Как прилег? Более 10 человек пострадали при опрокидывании автобуса на трассе М4 Дон в Ростовской области. РИА Новостям рассказывает источник. Это вчера в 11:33 появилась информация. Значит, про красивых женщин. Ну, извините. Ну, сказал же, это глупость была. Я не знаю, вдруг... вселилось что-то, и пришлось это... Вырвалось как-то. Все женщины, безусловно. Вопрос был про красивых женщин, что вот послица, к примеру, американская красивая очень. Очень красивая послица. Я пытаюсь найти сейчас послицу. А, зачем я ее в телеге ищу? Господи. Как будто первый день вообще здесь замужем. Сейчас. Посол США нынешний. Все, сейчас мы найдем послицу. Ну, как вам сказать? Я бы сказал, что она, конечно, не это самое, не самый лучший иллюстративный пример женской красоты юсовской. Вы помните, да, что неправильно говорить американской красоты. Потому что американская красота, это значит латиноамериканская красота, это значит бразильская, мексиканские, жгучие, вот это вот все. Это значит испанские, но не из Испании, а из Латинской Америки. Это значит бразильянки, у которых вместо ягодиц почему-то два гандбольных мячика. Такие два вот эти вот. Простите, пожалуйста, за это. Что за тему вообще вы затеяли? Вот, к чему это все сейчас? Да, к американской послице. Ну, в общем, вот я фотографию ее показываю. Она не, действительно не очень, в смысле, ну, не самый яркий образчик, как бы это сказать, красоты североамериканско-штатовских женщин. Где вон, покажите, вот она. Скорее, похоже на... Ну, не будем. Лин М. Трейси, посол Соединенных Штатов Америки в Российской Федерации, приняла присягу в качестве посла в Российской Федерации 9 января 2023 года. Она кадровый сотрудник высшего завода... завода дипломатов. Их штампую там. Звена дипломатической службы, шрифт мелкий. Последним местом ее службы был пост госпожи в... Нет. Пост посла в Республике Армения. Тогда понятно. То есть там ее вот это все приехало, пахнущее лавашом и жареным пережаренным мясом. Извините, пожалуйста, меня, армяне, не обижайтесь, но сколько раз я не пытался есть ваше мясо, и вами приготовленное, и никогда не получалось. Все время что-то... Извините. Все время что-то не получается. Причем водили нас по местам, которые называли невероятно аутентичными в Ереване прямо. Вот этот каскад, у вас там есть каскад, где стоят фигуры знаменитых, знаменитых скульпторов. Вы же из Еревана. Вы же только что вернулись из Еревана, правильно? Скажите, как там? Вот, вы же в бегах были? Вы же убегали только что, правильно? От мобилизации, ну и от чего-то еще бежали. А теперь вернулись, потому что не получается бизнес вести оттуда. Правда же, товарищи, бегуны? Бегуны, позвоните сейчас. Я не буду смотреть на ваш номер телефона. Ладно, шучу. Можете не звонить. Не очень-то и хотелось. Я и сам покажу сейчас этот каскад в Ереване. Вот, смотрите, как это красиво выглядит. Ну, это реально выглядит классно. Вот так. Видите, такая штука, фонтан. А потом вверх идет каскад такой. И там стоят статуи. Вот эти вот металлические, еще какие-то. Говорят, жутко дорогие. Жутко дорогие. Там по миллионы стоят эти статуи. Потому что их свояли знаменитые скульпторы нашей с вами современности. Вот, к примеру, очень-очень-очень толстая женщина лежит, такая сваянная. Вот. И в районе этого каскада, дальше там во дворы куда-то, ресторан, как нам было сказано, что это просто да, так вот будет. Насторожило сначала то, что официант сливал вино из нескольких бокалов в один, оставляя на столе. То есть там должна быть перемена, и должны красное принести. А нас группа. Это группа, групповая поездка. Ну, в смысле, это здрайв, вы приехали автомобили тестировать. Вот. И он так по-тихому, надо два бокала убрать, а там белого остаточки. И он так в один белое сливает, так в один все слил. И получается, как бы бокал белого еще остался. Эти забирают, чтобы потом принести для красного. Я подумал, ого, вот это сервис, вот это бережливость винная какая хорошая. Потом принесли мясо, всякие шашлыки, и это были скорее подошвы от ботинок каких-то. Не знаю, может быть, просто настроение плохое было у шефа и еще что-то. Ну, в общем, так себе, так себе. Так что я к тому, что посол США приехала из Еревана сюда, и пахнет она, может быть, лавашом и сильно пережаренным мясом.
Моторы.
Говорит Москва, моторы, доброе утро, здравствуйте, приветствую вас, хорошо, что здесь, заходите. Что обсуждаем? Обсуждаем человеческую, человеческую натуру. Натуру человеческую обсуждаем, это что-то. Спасибо, что подкинули эту тему. Вообще как-то отвязно было вчера, граждане. Ну вчера прям отвязно вы себя вели. Во-первых, вопрос остается прежним, как и раньше. Объясните, пожалуйста, как в условиях пробки и сужения дорог, зон, ремонтных зон и всего остального, как можно опрокинуть Volkswagen? Как это можно сделать? Не знаю. Вот я смотрю. Дорожный патруль ЦОДД, экипаж 391 зафиксировал. Москва, район Леонозовский проезд. В 16:06 вчера, 5 апреля. Лежит на боку Volkswagen. Это Polo? Да. И просто на боку лежит, на пассажирском боку. Ну, допустил опрокидывание водитель. Но я понимаю, в бушующем море оказался корабль речного класса. И что-то такое. И опрокинулся. Это, пожалуйста, это всегда можно. Но опрокинуть автомобиль, ну ладно. А потом пешеход, 43-й километр. Вот вы мне говорите, а пешехода вчера? Сначала женщина шла, а потом вот мужчина. Это вот, спасибо, я нашел это видео. Показываю видео еще и с мужчиной-пешеходом. Это тоже вчера случилось. Мужчина бежал. Это он очень точно все рассчитал. То есть он хотел попасть головой под бампер красного Audi. И нужно отдать ему должное, он настолько все точно рассчитал, что, если честно, когда он начинает движение через раз, два, три, четыре, пять полос одной стороны МКАД, это у Киевского шоссе, этого Audi еще на горизонте даже нет. Он даже не видно в потоке. Но он как-то рассчитал это. И дальше вот что происходит. Он побежал. Вот он стоял и побежал. Поток, нужно сказать... Господи, простите, но это настолько нелепо, что это даже смешно. Поток плотный настолько, что прямолинейно найти какое-то вот место, где промежуток между автомобилями таков, вот если перпендикулярно пересекать поток, то вот прямолинейно свободного места между автомобилями нет вообще. Они едут ну, со скоростью МКАДа и едут так, что даже если бы он был лучом света и со скоростью света двигался, то просто нет такого места, где он может и все пять полос пересечь, чтобы не было автомобиля. Нет. На каждой из полос где-то встретится автомобиль. Вот настолько плотный поток. Но едут при этом со скоростью МКАД. И мужчина в этот момент бежит. А, не-не-не, вот он же нашел такое место. Вот, что я говорю, вот он нашел это место и побежал. Вот он бежит, вот он уже на третьей полосе. Он пробежал перед Мерседесом, ГЛЦ, купе. Он пробежал перед Газелью Next фургоном с мягким тентом. Он пробегает сейчас перед... это что? Это... нет, это не экстрел. Это... этот, как его называли? Господи, я уже все забыл. Nissan, который не Navara, а... ну, неважно. Короче, он пробегает перед Nissan'ом. И попадает под... попадает, его сбивает Opel какой-то, фургончик, типа Ларгуса, но только, ну, наверное, Opel. Причем оттормаживается этот Opel. Он оттормаживается. А сзади в Opel чуть не въезжает Патриот. Потому что резкое торможение. И вот мы видим, в крайней левой полосе едет красный Audi по виду А5. И этот Opel оттормаживается, но не настолько, чтобы не совершить контакт. И толкает его в левое бедро. Мужчину закручивает, он падает на землю, падает перед Audi. Водитель Audi успевает, я думаю, водительница, потому что красная А5. Это либо А5, либо А4, ну что-то такое. Вот, и просто не видно из этого ракурса. Водитель Audi оттормаживается, пытается маневрировать, чтобы не наехать. Выворачивает руль в сторону, чтобы объехать мужчину. В этот момент мужчина поднимается и правильно делает, потому что иначе колесо переднее прошлось бы по его голове. И тогда точно без шансов. И получает, пум, такой, получает тюк в голову, но бампером. Бампер пластиковый, поэтому мужчина не погиб. Он в больницу его повезли. Но нужно отдать должное мастерству. Я не знаю, контакта не было, по-моему. Audi умудряется даже не врезаться в стоящие рядом вот эти фургончик и Патриот. И мужчина продолжает лежать. Что это? Да, и изюминкой этой ситуации, или вишенкой на тортике этой ситуации, выступает то, что в зоне прямой видимости, вот с этой камеры, мы смотрим, камера смотрит на МКАД, в зоне прямой на МКАД, причем на МКАД на восток МКАДа. То есть, получается, от Киевки туда, в сторону Варшавского шоссе, вот туда. В зоне прямой видимости мы видим надземный пешеходный переход. Нужно всего лишь пройти автозаправочную станцию, вот здесь АЗС, потом еще одна АЗС, сразу же стоит, и надземный пешеходный переход. Скажите, вы смотрите сейчас эту картинку, вот сколько до него в метрах, если посчитать? Я бы сказал так. Метров 300. Ну, может, 400. 300-400 метров до него. Конечно, это далеко. Это далеко с точки зрения, что это не шаговая доступность. Что ты сделал шаг, и вот ты уже на пешеходном переходе. Но если на одну чашу весов класть свою жизнь, а на другую 300 метров неспешного пешего хода по солнышку, погода прекрасная, небо голубое, все вот это. Что это? Давайте посмотрим без моих комментариев быстро, что, как это выглядело. Ой, у меня даже другое видео интересное тоже. Сейчас, секундочку. Вот он стоит и побежал. Побежал, соколик, побежал. Бам, падает, поднимается. Бам, удар бампером, все. То есть все произошло за 2 секунды. За 2 секунды все произошло. Это, конечно, ну, в каком-то смысле, да. Потом еще интересная ситуация сложилась на Варшавском шоссе в районе Дома 7 при движении в сторону центра. как бы вы охарактеризовали вот это происходящее? То есть день какой-то, вот, ну, прям реально день. Значит, произошло возгорание строительного мусора. Мы видим мусоровоз стоящий, и мы видим в крайней правой полосе, это автобусная, не, автобусная заканчивается в этом месте, это просто, просто уже крайняя правая полоса. Огромное скопление мусора, чего-то, бетон там, еще что-то такое. И внутри все это горит. На полторы полосы это все вывалено. И мусоровоз стоит. Причем мусоровоз такой, на базе КамАЗа с огромным кузовом и манипулятором, знаете, который такой забирает это все лапой такой. Он что, вывалил это все на... Я не понимаю. Я не понимаю, граждане, что, что вообще происходит с вами? Это надоело, он говорит, я устал, надоело. Взял и вывалил этот мусор. Или это что, в рамках чего это было? И вот он горит, этот мусор. Горит, дым идет такой, все. Не знаю, мне сложно это сказать. Значит, сейчас я посмотрю, что еще там интересненького происходило накануне. Так, так волнительно за вас, так волнительно, это просто невероятно. На Новорижском шоссе столкновение двух автомобилей, в результате один перевернулся. Прекрасно, это тоже вчера. На Живописной улице из автомобиля, застрявшего на... Вот это еще одна тема, которую я хотел не то чтобы обсудить, потому что я абсолютно уверен, вы тоже не знаете, как это происходит. Попробуйте пояснить вот эту фразу, с точки зрения... гидрометеорологической обстановки. Ну, то есть, посмотрите сейчас вокруг сейчас посмотрите на погоду, на это небо, на это солнце, на эти почки на деревьях, на эту весну, на это 5-6 апреля. Посмотрите на это все. И попробуйте теперь встроить как-то вот в эту картину, эмпирически наблюдаемую вам. Попробуйте встроить фразу. Из-за автомобиля, застрявшего на путях, задерживается трамвай. Это что? Вот что это значит? Застрявшего на путях. Хотя бы один есть у нас переезд трамвайной линии в Москве, где можно застрять на путях сейчас. Ну, просто вот, это что нужно делать, чтобы... у меня бывало такое, когда я переезжал на автомобиле железнодорожное полотно. Настоящее такое, где рельсы, шпалы. Получилось тогда, но было тревожно. Но получилось. Но, правда, автомобиль был L200 Mitsubishi. Вот, вышло. Это было все тоже в рамках там, испытаний и всего такого. Вот, но как можно застрять сейчас на трамвайных путях? Причем я в день вижу по несколько таких сообщений. 3-4. Это либо такая формулировка специальная для водителей, допустивших столкновение, там, ДТП какое-нибудь, и остановился он. Тогда у меня просьба к вам, Дептранс. Можно как-то иначе формулировать? Потому что каждый раз ты думаешь, что ты сталкиваешься с чем-то магическим, с чем-то волшебным, с чем-то, чему нет объяснения. Потому что сейчас застрять на путях... Нет нормального объяснения этому всему. Все, потом восстановили. Потом по техническим причинам трамваи задерживаются. Потом восстановили трамваи. Ну и в результате вот сейчас Волгоградка, несмотря на то, что ДТП разобрали, пробка на Волгоградке, как я и предполагал, сохраняется и усугубляется ситуация, потому что уже от МКАД нужно постоять, а потом на параллельно идущем объезде, Остаповский проезд, где вы Волгоградку объезжаете к третьему кольцу, там тоже ДТП. Лобовое было на Волгоградке после пересечения с Люблинкой по направлению к третьему транспортному. И поэтому вы стоите в этой большой пробке. Заранее, как говорится, выбирайте маршруты и пути объезда.
Моторы.
Так, хорошо, с этим разобрались. Давайте про что-нибудь хорошее. Что-то хорошее должно быть. Секундочку. Где-то у меня сейчас были данные. Где эти данные у меня? Сейчас я найду эти данные. Что-то департамент транспорта красивое нам сообщил накануне. Сейчас я посмотрю. Значит, департамент транспорта сообщил нам следующее, что теперь, наконец-то... Я не вижу этой... А где она? Теперь, наконец-то, вы сможете из одного аэропорта доезжать в другой аэропорт, используя только железнодорожный транспорт. Эта новость, я считаю, прекрасная. Потому что транзитным пассажирам, транзит у которых совершается через несколько аэропортов, не в одном и том же аэропорту, ну, мне кажется, было всегда дико неудобно. Очень дико и очень неудобно совершать вот эти переезды через город, такси использовать, все такое. А теперь откроют D какой-то, то есть это диаметр. D это означает диаметр. Будет открыт диаметр для того, чтобы все вот эти переезды вы могли совершать в рамках... Там, по-моему, будет пересадка какая-то, но из каких аэропортов? Из Шереметьево во Внуково. Это департамент транспорта. А, может быть, в департаменте транспорта нужно и смотреть эту историю. По-моему, это вчера департамент транспорта публиковал. Я сейчас посмотрю эту историю, и тогда точно уже смогу вам сказать. Мне кажется, что я перебрасывал себе эту новость, а ее почему-то нет нигде. Сейчас, секунду, еще не уходите, не уходите. Вот, осенью открываем новую диаметральную линию D4. Она пройдет через самый центр центра столицы и три крупных ТПУ, транспортно-пересадочных узла. Тестовская, Белорусская и Савеловская. Там уже останавливаются поезда и аэроэкспрессы, они в Шереметьево едут. Без пробок, всегда вовремя. С открытием еще одной линии наземного метро появится не просто возможность доехать до Шереметьево с запада и востока города, но и новая связь между двумя аэропортами. Несколько примеров. Из Внуково в Шереметьево. До Аминьевской на поезде. Далее по D4 до Белорусской. И оттуда аэроэкспрессом. А, вот смотрите, аэроэкспрессом до Аминьевской. С Аминьевской по D4 до Белорусской. И снова с Белорусской аэроэкспрессом. Неприкольно. А прямо нельзя запустить такой аэроэкспресс, чтобы он прямо ходил между Шереметьево и Внуково? Не знаю, возможно, пассажиропоток не очень большой. Но, тем не менее. Вот такая приятная новость. Она сама по себе очень хорошая, я считаю. Это вот это о хорошем. Теперь давайте еще о хорошем. Еще усугубим эту историю. Завод «Континенталь». Здесь что-то у нас про падение спроса на летнюю резину появилась информация. И она была не то чтобы такая алармическая, не то чтобы там «мама дорогая, сейчас вот это вот все». В смысле, там аналитики не было в этой новости, просто зафиксировано падение спроса на летнюю резину. Скажите, пожалуйста, а это падение чем обусловлено? Вы стали не пользоваться летней резиной? Вы решили докатывать зимнюю? Уже, в смысле, она такая на последнем издыхании, и на следующую зиму ее уже, скорее всего, не хватит. А чтобы летнюю не изнашивать попусту, лучше доносить зимнюю сейчас. С чем связано? Или вы заранее, подозревая, что могут быть какие-то логистические проблемы с производством и со всем остальным, вы заранее закупились летом, и теперь, когда вас стали замерять, вы как раз в той самой категории, которой летняя резина сейчас не нужна. Каковы ваши потребительские настроения в этом вопросе, в вопросе зимней резины, в смысле летней теперь уже резины, в этот почти завершенный зимний сезон? Потому что я, честно говоря, для себя интерпретировать вот эти новости, они подавались как тревожные. Как тревожные. Не очень понял, как к этому относиться. На этом фоне продолжают поступать позитивные, какие-то такие духоподъемные новости от резиновых заводов. Шины завода «Континенталь» в Калужской области будут поступать на наш рынок и в наши магазины. Завод продолжает плановую работу. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Попов. Чиновник утверждает, что предприятие немецкого бренда не остановило производство продукции, а также продолжает выполнять обязательства перед персоналом, несмотря на намерение покинуть Россию. Он как бы говорит, намерение намерениями, но мы оцениваем поступки. А поступки у них вот какие. Продолжают работать. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман.
Да, доброе. Да,
Геннадий. Слушайте, я связываю это с падением продаж автомобилей, вот это падение...
Вариант. Но можно я парирую? А те автомобили, что продолжают ездить, они же продолжают ездить? Слушайте в этом. Вы по телефону слушаете или в радио слушаете меня?
Да. Сейчас я радио выключил.
Понял. Телефону, я хочу вам тогда, можно я буду парировать по каждому вашему аргументу? Смотрите. Но ведь те автомобили, что у нас в эксплуатации остаются... Они же у нас в эксплуатации остаются, их количество не сокращается. Я не вижу очереди на пункты утилизации автомобилей, где люди бы сдавали свои тачки, а новые не покупали. То есть все равно, если вы не покупаете новый автомобиль, вам резина все равно нужна летняя.
Не, я согласен, но понимаете, тут знаете какой? Тут еще немножко, наверное, некорректные цифры. Возможно, это именно падение спроса произошло, да, так количество uh-huh. выпущено, там uh-huh. то есть был какой-то определенный, uh-huh. да. Uh-huh. То есть это, ну, они как бы жалуются, эти шильники, да.
Ну вот, да. Ну,
произошло ну, падение. Там еще надо четко по цифрам, по абсолютным смотреть, да, там количество выпущенных. Количество
ну да. Там, да. Ну, то есть вы не меняли своего настроения по резине потребительского? У вас ничего в ней ну, не
нет,
изменилось?
Нет, конечно, ну, а что, если я купил заранее, что, я, если ну, мне надо было, я бы сейчас пошел бы и купил.
Ну, вот все, так. Ну, все, ну, я понял все. С другой стороны, вы вероятно, правы в той части, что выпуск автомобилей связан, конечно же, и с приобретением резины, потому что каждый новый автомобиль, это 4 новых колеса и плюс запасочка в багажнике. Амалогированы, ну, то есть, устанавливается на автомобиле прямо на производстве шины определенных изготовителей, и это всегда летняя резина, всегда летняя. Неважно, когда вы заказываете автомобиль, неважно, когда вы получаете свой автомобиль, там, купили вы его в январе, в лютый мороз, вы все равно на лете его получаете, правильно? То есть сокращение производства новых автомобилей – это сокращение оборудования автомобилей новых резиной. То есть каждый невыпущенный автомобиль – это не проданные 4 колеса плюс докатка. А значит, это действительно есть связь между этими фактами. Все, все, я забираю свои слова обратно. Мотоцикл раз в 5 лет, даже если не катаю на резине, все равно переобуваю, пишет Михаил. А как-то вы можете, у вас такие промежутки по 5 лет, чтобы не катать? Ну, я понял, в смысле, если малые пробеги, все равно нужно менять. На новых автомобилях новые шины, зачем их менять, особенно сейчас? Думаю, что банально из-за повышения цен докатывают то, что есть, пишет Антон. Машину катаю на липучке. Да, Майя. Потому что можно. Потому что на липучке. Вот, и еще. Это Михаил, АДМ, студио. У меня липучка, докатываю последний год. На летнюю поменяю в начале лета. Это не, ну, с точки зрения финансовой разумности, не очень финансово разумно. Хочу сказать, летнюю резину летом покупать. Доброе утро. Я слушаю вас. Здравствуйте.
Алексей Москов. Да. Смотрите, у меня в третьем сокусе как бы полноразмерная запаска, но на металлическом диске тенденция. Но на ней стоит, это Гудияр, это эконом, там 10-15 на 50-16. Вот стоит 130, желтая наклейка, и стоит 130 км в час. Вот. Наклейка на этой покрышке. Что это означает? Ну, она полноразмерная, она как те все 4 колеса.
Это означает ровно то, что написано.
Да?
130. Ага, то есть, ну, мы не знаем, что там у него с внутренней, это, с содержанием, с кордом, там, со всем остальным. Я думаю, что определенный запас прочности у нее есть, я имею в виду, то есть он превышен номинальную вот эту скорость 130. Просто 130 это гарантированная скорость. Я не думаю, что если вы поедете 150, то что-то случится. Вы если обратите внимание на коэффициенты скорости, на индекс скорости зимней резины, вы увидите, что зачастую эта скорость значительно ниже той, что вы развиваете на шоссе, там зимой где-нибудь, где хороший асфальт, еще что-то такое, значительно ниже. Ну, ничего не происходит, не взрывается она каждый раз. Просто производитель гарантирует, что вот до этой скорости она будет выполнять все свои функции. А сверх – это уже на ваш страх и риск. Глава концерна «Континенталь АГ» Николай Сетцер сообщил, что в связи с антироссийскими санкциями приходится тратить больше средств на покупку сырья, компонентов и энергоносителей. Кроме того, усложнилась логистика. Но это ничего не значит, говорит он. Мы продолжаем работать. Просто вам, вероятнее всего, придется больше платить за резину. Но это тоже неплохой вариант. Поехали дальше.
Время начинать движение. Мотор. Мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это четверг, 6 апреля на календаре. Здравствуйте, доброе утро. Приветствую вас, зовут меня Роман Щукин. У нас здесь программа «Лучшие друзья каждого мужчины». О нелепостях тоже в каком-то смысле. О погоде замечательной весенней, о жизни, вселенной и вообще. Доброе утро, Рейнджер. Приветствую, Рим. Здесь с нами Александр Верунчик. И вам тоже хорошего, Виктор Пурич здесь. Вы знаете, я, прежде чем мы отправимся дальше, хотел поделиться с вами несколькими нелепостями. Нелепостями в том смысле, что чего только не придумают буржуины. Ну, мы помним эту фразу, которую приписывали то Марксу, то Энгельсу. Потом говорят, что ни один из них ее не говорил. Но, тем не менее, мог бы сказать, если что. Ну, про то, что нет такого преступления, на которое не пойдет капитал ради 300% прибыли. Буквально на днях заезжал в гости в большой, большой дилерский центр, бывший большой-большой дилерский центр одного из премиальных брендов из немецкой тройки большой. А сейчас они собираются заниматься другим. Кстати говоря, стали практически официальными представителями Honda. И Honda через почти официальное представительство, которое... Помните, как однажды Рольф сначала завозили Митсубиши, а потом из этого выросло представительство российское? То есть какие-то намечаются новые бизнес-схемы, и это интересно, и это прикольно. Ну, в смысле, серьезно, это мне кажется правильным, потому что жизнь... всегда найдет возможность пробиться, если есть ресурсы определенные. Жизни нужно немного ресурсов, на самом деле. И так мы видим, как на скалах вдруг вырастают деревья, как деревья вырастают на крышах домов, казалось бы. Вот это все. И так бизнес тоже. Он пробивается, вот он понимает, сначала оценивает условия, проводит некий анализ. И тут же находят какие-то трещинки, где-то здесь ручеек, значит, вот здесь вот трещина, а то ручеек, и росточек появился уже, все, и вот росточек бизнеса пошел. То есть появляются какие-то штуки, и есть ощущение, что компания, я не знаю, может, нельзя пока об этом говорить, но есть ощущение, что компания Honda через неофициальное, но все же определенное представительство, которое будет одним из импортеров организовано, вернется в Россию. Причем там намечается аж целый модельный ряд. Товарищи, будьте внимательны. Эта информация может поразить вас до глубины корней волос. Потому что любители Honda, я знаю, у нас большая партия здесь, ну, в смысле, любителей Honda. Но это будет такая, это будет, естественно, Honda не из Японии. Потому что из Японии это будет Honda из Китая. Но производство Honda, предприятие Honda, ну, просто китайские. Вот, и в этой связи мы сидели, общались там, обсуждали какие-то эти все истории какие-то, и зашел разговор о том, что, ну, вообще о китайских автомобилях, и стали делиться впечатлениями от новинок с руководителем этого большого-большого центра дилерского, и зашел разговор об этом самом Ли-8, Ли-9, Ли-Цан, и о характеристиках его интересных, и о том, что, вероятно, вот это могло бы стать ближайшим и, ну и вообще будущим развития автомобильных технологий, потому что, очевидно, не спешат все люди в планетарном масштабе пересаживаться на розеточные электрокары, потому что, читай пункт номер один, он привязан к розетке, все, а там, где ты привязан к розетке, это, ну... Это не то чтобы очень. Тем более, что есть вариант пользоваться электромобилем, но при этом не быть привязанным к розетке. И это вот эти последовательные гибриды, где у тебя бензиновый двигатель есть у автомобиля, но он служит только для зарядки аккумуляторной батареи. А дальше ты едешь, то есть ты всегда едешь только на электричестве, никогда на бензине не едешь. Выхлопы есть у такого автомобиля. Да, есть. Но это выхлоп полуторалитрового моторчика, а мощность твоего автомобильчика 450 сил. И при этом 1,5 литра всего лишь. То есть по коэффициенту полезного действия это очень интересная штуковина. И запас хода 1300 километров электрического хода. На электричестве все время едешь. Вот это классно. И потом в итоге мы сошлись на том, что, елки, но, вероятно, в ближайшем будущем этого никогда не произойдет. И не потому, что эта технология сложная, не потому, что эта технология, ее невозможно трансформировать для гражданских автомобилей, потому что сама технология не новая, этой технологии ровно столько, сколько и транспорту, потому что у нас... дизель-электрические подводные лодки появились значительно раньше атомоходов наших, потому что локомотивы, которые ездят по железной дороге, они дизель-электрические, то есть там дизельный двигатель, он не работает для того, чтобы приводить локомотив в движение. Он работает, чтобы заряжать огромную батарею, а она, в свою очередь, питает электродвигатель. Карьерные самосвалы, они тоже дизель-электрические. То есть мы видим, как у него из огромной выхлопной трубы врываются клубы черного дыма. Но этот дым от двигателя, который снабжает, который заряжает батареи, а те, в свою очередь, питают электродвигатели по одному на каждом колесе этого самосвала. Я имею в виду огромные БелАЗы, вот это все. То есть эта технология не новая. И, казалось бы, нужно просто конструктивно ее трансформировать и перенести в более маленькие, в маленькое тело. Может быть, с этим проблемы? Да нет же проблем, но есть же вот, пожалуйста, Лисан вот этот вот. Получилось у них это сделать? Получилось. Так почему же не получится в промышленных масштабах? И ответ приходит сам собой. Пока из земли бьет нефтюшка, и большие игроки автомобильного мира все еще завязаны на ДВСах, они и правительство Евросоюза будут подминать, чтобы не переходили к запрету на бензиновые автомобили и дизельные с 35-го года. То есть они будут делать все, чтобы эти технологии не стали массовыми. Доброе утро, дослушаю, здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Роман. А можно еще раз по резине расскажу как раз про континенталь?
Ну, давайте.
В общем, следуя поговорке...
Я скажу тем, кто только что присоединился, почему мы говорим как раз про «Континенталь», потому что накануне стало известно, что, несмотря ни на что, вопреки всему, завод «Континенталь» в России продолжает работать и выпускать продукцию. Вот. Да, продолжайте.
Вот. Вот, видимо, продолжил работать, потому что я зимой решил как раз подзакупить летнюю резину. У меня, конечно, там 21-й радиус, 295 на 40, по-моему, у меня. Вот. Хотел «Континенталь» взять. И куда бы я ни обращался, везде говорят, извините, но нет в наличии. Uh-huh. Вот. И причем, ну, ценник был такой достаточно высокий, там, что-то 35 за баллон. Uh-huh. Я в итоге взял «Йокогаму» за... Ну, там подешевле вышла она, по 21, по-моему, она была.
Импортную, привезенную оттуда-то, откуда-то, вот это вот все.
Ну, настоящее. Да, чисто нормальная японская, написано «Made in Japan».
Ну, японская из Японии или японская из Китая?
А?
Японская из Японии или японская из Китая? Потому что вот «Хонды» тоже поедут японские, но из Китая.
Ну, тут сложно сказать.
Ага, понял.
Могу сказать только одно, что она сентябрьская прошлого года, вот, и... Тут как бы не знаю, какие там уже пути. Uh-huh. А у нас Йока вроде не уходила из России, насколько я знаю.
Да боже, с ними не разберусь. Спасибо вам большое. С ними не очень понятно. Да, я вернусь к этой истории с последовательными гибридами. На что только не пойдут автопроизводители, чтобы только не заметить действительно интересную, выгодную, стратегически выгодную технологию. Вот я про что. И поскольку обещал, что несколько интересностей, на мой взгляд, нелепостей, сейчас в эфире мы обсудим. Вот, пожалуйста, первая из них. Компания Ford придумала, как заряжать автомобили с севшими аккумуляторами с помощью дронов. Извините. Дроны компании Ford, ну, естественно, смогут заряжать севшие аккумуляторы автомобилей. Проблему будут решать несколько дронов. Согласно патенту, они запатентовали эту историю, 17-го года думали, прикиньте, думали люди, сидели, думали 6 лет люди, чтобы придумать следующее. Значит, целый рой дронов, стая их называют, ну вообще рой, наверное, оснащенных аккумуляторами и роботизированными руками, клешни такие у них будут, роботизированы все это, они будут работать слаженно, подключаются к автомобильному аккумулятору, они сами прилетят. Откроют, что надо, капотом или этот лючок, это все. К автомобильному аккумулятору. Один дрон, назначенный главным, будет вести остальные к застрявшей машине. Они смогут разблокировать ее. У них будет свой ключ. Пи-пи. Вот это все. Для координации используют датчики и камеры. Прибыв на место, подключаться друг к другу, чтобы совместными усилиями зарядить батарею. Инструкции о том, как обращаться с каждой конкретной машиной, беспилотники смогут получать из командного центра. Сейчас я посмотрю, когда эта новость появилась. 5 апреля. Нет, это не знаю. Или же издательство, откуда я беру мотор, на моторе я беру некоторые новости, продолжает весь апрель, как бы с поговоркой: 5 апреля никому не верю, потом 16 апреля никому не верю, 24 апреля и так дальше. То есть это шутки такие продолжаются. Ну, неважно. Ну, в общем, такая история. Можно сообщить вам, не надо в следующий раз думать 6 лет, уважаемая компания Ford. Просто есть технологии, которые надо, наступив на что-то свое, на что-то бизнес свое, признать, что пошел неправильным путем, и использовать эти технологии. А именно, технологии вот этих самых последовательных гибридов. Когда есть все же махонький бензиновый моторчик, который заряжает батарею, а потом оно все работает на электродвигателе. Ладно? Ладно. И еще одна новость, которая предварит появление пилюли. $200 000. Сейчас это сколько у нас по нынешнему нашему курсу? $200 000. 79, 80, давайте 80 скажем, что 80 рублей. Это значит всего-то 16 миллионов рублей. 16 миллионов рублей. Именно в такую сумму компания Bugatti оценила уникальное яйцо. А если два, ну, соответственно, 32 миллиона рублей. Правильно я считаю? За два яйца. Но мы не можем позволить себе приобрести одно яйцо. Это что это такое? Эксклюзивный аксессуар разработали совместно с ювелирами фирмы «Неважно какой». Будет выпущено всего 111 необычных яиц. Это плохо. 111 – это плохо. 110 – хорошо. 112 – прекрасно. 111 – не очень, потому что кому-то все равно одно достанется. Это не очень. Вот, ну, ладно. Из себя будет представлять яйцо на подставке, отделанное драгоценными материалами. Вместе с аксессуаром, то есть с яйцом, это яйцо отсылает к истории. Вы покупаете яйцо и говорите: у меня есть как минимум одна интересная история, как я пристроил $200 000. Вот. Это яйцо будет идти на персонализированной, там какой-то этой подстав... Нет, токен будет. А, то есть это можно будет через приложение что-то загрузить. В общем и целом, вот так это выглядит. Вот смотрите на это яйцо. Ну, яйцо, действительно. Внешняя оболочка выполнена из карбона, покрыта специальной решеткой, которую можно изготовить из золота или серебра. По словам создателя, аксессуар отсылает к высказыванию отца Карла Бугатти, который назвал яйцо совершенной природной формой. Окей? То есть, когда-то человек говорит: яйцо вообще-то совершенная природная форма. И на этом основании за $200 000 теперь сделано яйцо. Вообще-то, нужно сказать, что совершенная природная форма — это шар, хочу я вам сказать. Абсолютно совершенная с точки зрения энергетических затрат на создание этой формы. Потому что, посмотрите на капельку, как она в невесомости образуется. Без сопротивления воздуха. Ясное дело, что капельки, падающие в воздухе, они, испытывая сопротивление, превращаются в продолговатые капельки. Но на МКС, когда жидкость откуда-то вылетает, какую форму она приобретает? Яйца, спрашиваю я вас. Нет, она приобретает форму шара. Так что, идиоты из Бугатти, надо было шарики делать, а не яйца. Шарики, вот определенно идеальная природная форма. Господи, по цене Ламборгини яйцо сделали. Но нормальные мужики, как известно, по паре яиц должны иметь, так что придется раскошелиться почти на полмиллиона. Илья, вы серьезно не понимаете, почему должно быть два яйца? Илья пишет: не понял, почему должно быть два яйца. Да по большому счету не должно быть. Так просто принято. На завтрак приходите и говорите: мне яишенку. Вам одно делают или два? Два. Думаете, случайно? Короче, ирония вам не знакома, что такое ирония, Илья. Это я понял. Ладно, ну ничего страшного. Это же не человеческие яйца, говорит Илья. Любые яйца, кроме человеческих, не человеческие. Это не открытие. Тоже мне бином Ньютона открыли здесь. Яйца судьбы. Недобрые. Яйца Бугатти. Да уж. Доброе утро, недобрый. Приветствую, Иван. Мигрант из Корея Таун здесь с нами. Здравствуйте, Сергулиус. Приветствую, Иван Юрьевич. Еще Александр Федорович здесь. Экстримыч, Николай Любер, Алекс Хьюстон, Виталий Васильевич и Виктор Пуричья. Доброе. Извините, я не дочитал новость до конца. Оказывается, будут бюджетные яйца. Первые 100 яиц получат упрощенную отделку и будут предложены покупателям по цене от 20 до 50 тысяч долларов. Тогда ладно. Тогда ничего. А что, если бы автомобили все же делать компания Bugatti? Не думали об этом? Попроще какие-нибудь, а не по 3 миллиона евро за штуку. Вот это был бы номер. Интересно, с каких автомобилей россияне здесь указано пересаживаются на москвичи? Ну, если пересаживаются, давайте подумаем. Ваши варианты. С каких автомобилей чаще всего бывшие владельцы этих автомобилей пересаживаются на новые москвичи? Нет, недобрый. Бугатти – это неправильный ответ. Не с Бугатти, нет. Еще варианты. Говорит МСК-бот латиницей. Вот здесь читаю вас, наш бот-мессенджер. Говорит МСК-бот. В одно слово заходите, пишите. Если хотите посмотреть, послушать, это можно сделать в нашей тележеньке. Радио говорит МСК. Радио говорит МСК. Радио говорит МСК. В одно слово. Подсказка. Нужно вспомнить, что производилось на заводе «Москвич» до того, как завод «Москвич» стал «Москвичом». Но мне кажется, это настолько логично, что просто стало известно, что москвичи используют в качестве защиты от падающей с неба воды. Подумаем, что это может быть. Вероятно, зонт. А почему? Ну, логично. Настолько логично. Ну, в общем, с Рено пересаживаются... Это очень хорошая новость. Я видел накануне, да. Ага, москвич, тут кто-то спрашивает. Кто-нибудь видел на дороге москвич? Видел накануне, даже сфотографировал его. Потом при приближении оказалось, что это Джак написано у него. Вот эта фоточка. Сам сделал, в пробочке стоял и сфотографировал его. Я подумал, вот надо же, утром на заводе, вечером в городе, в потоке. Это как раз было в тот день, когда было объявлено о том, что 2000 москвичей отправляются в Яндекс.Такси и Яндекс.Каршеринг. И он как раз в раскраске Яндекс.Такси, желтый. С шашечками, номерами, наклейками. И на желтых номерах.
Говорит Москва. 94,8.
Правда, пока с завода доехал до московских дорог, что-то случилось с шильдиком. И на крышке багажника у него написано «Джак». Так что, ну так, фактически мы видели, как он смотрится, как может смотреться москвич в окраске такси и на дорогах города. Видели. Фактически. Ну так. Но если технически верно все говорить, чтобы это отвечало полностью действительности, ну, пока что нет. Нет. А вот у меня во дворе стоит. Ну, ничего такой. Иван пишет. Признавайтесь, ваш стоит. Ну, в смысле, в окраске уже таксистский, каршеринговский или просто обычный. На новый москвич пересаживается со старого москвича. Нет никаких уже старых москвичей, нет. Нет, старый москвич не способен проехать столько. Интересная новость о том, как... А вот, пожалуйста, смотрите. Ну, это, скорее всего, фотошоп, ну ладно. Вот фотографию присылает слушатель. Живого, настоящего москвича 3. Это не электрический, а бензиновый. И как живой. И на улице. Видно, что это на улице событие происходит. Ну, классно. А у вас какая тачка? Уж не Лансер ли? Так, ладно. На речном вокзале. На речном вокзале. А Билли Смол присылает эту фотографию. Значит, смотрите, как обогатиться, озолотиться, приобретая автомобиль. Но только не обязательно для этого покупать раритетные тачки и ждать 70 лет, пока она состарится и вырастет в цене. Житель Санкт-Петербурга взял, да и отсудил у компании Genesis 34 миллиона рублей. За неисправный G90. Россиянин приобрел автомобиль в 2018 году. Не так давно. Нет, наоборот. Да. Приобрел в 2018 году автомобиль 21 года выпуска. Нет, наоборот. В 21 году приобрел автомобиль 2018 года выпуска. Спустя какое-то время у автомобиля появилось несколько дефектов, которые представители дилера не смогли устранить. Владелец обратился в суд с требованием компенсировать ущерб, поскольку на автомобиль действовала 4-летняя гарантия автопроизводителя без ограничения по пробегу. Была такая история маркетинговая. Но в Genesis, вероятно, так и думали, что, братцы, ну это же маркетинговый ход всего лишь, ну не нужно к этому так серьезно относиться. 4-летняя гарантия без ограничения по пробегу. И тем не менее, в 2021 году 2 миллиона 980 G90 стоил. Да ладно, ну может быть. На момент возникновения неисправности на седан третий год действовала гарантия. В автомобиле перестали работать кнопки регулировки заднего левого сиденья. Потом Да ладно вам! Там эти кнопки никогда не работали. Сейчас я вам расскажу про эти кнопки. Сейчас, через пару-тройку минут.
Моторы.
7:35, говорит Москва. Моторы, доброе утро. Еще раз, классно, что вы здесь. Как хорошо, что все мы здесь... И все мы сегодня. Так вот, про G90, G80, G90. В общем, я думаю, что, напомню историю, что владелец автомобиля отсудил 34 миллиона рублей. 34 миллиона рублей. За то, что у него, какие-то не работали кнопки регулировки заднего левого сиденья. Я вам хочу сказать... что тогда, в 2018 году, когда компания Genesis делала G90, кнопки регулировки сидений задних обладали несколькими пустышками, двумя. Там были кнопки, которые ни за что не отвечали. Серьезно говорю. То есть там было управление креслом как? Вперед-назад можно было двигать подушку, на которой сидишь. Вперед-назад, как будто бы ты пресс качаешь. это само по себе заваливало спинку, то есть ты когда вперед отъезжаешь, как это реализовано в Сапсанах. Дико неудобные кресла, это вообще, конечно. То есть спинка, она не... Ну, зато удобно для задних пассажиров, что им на колени не падает спинка. Ты не спинку откидываешь, чтобы прилечь, а переднюю подушку двигаешь вперед, и спинка такая отъезжает назад таким образом, как бы автоматически. Вот, это можно было сделать. Но было несколько кнопочек, которые ни за что не отвечали. Ты нажимаешь, а ничего не происходит. Это были такие задел на будущее, а вообще-то это была просто пародия на управление задним диваном от «Мерседес». Ну, посмотрите на те Дженезисы и на те Мерседесы, на S-класс. Просто до степени смешения на похоже управление, но кнопочки ни за что не отвечают. Они просто так там были. Ну, что делать? Вот, это первая проблема. Но я думаю, что он надумал эту проблему. Затем на приборной панели этого злосчастного G90 появилась ошибка подушки безопасности. Также возникла проблема с открыванием багажника, с кнопки и с ключа. Владелец обратился в дилерский центр с требованием устранить неполадки вот эти. 35 дней ремонтировали. И после ремонта дефекты возобновились. В результате разбирательства с автосалоном мужчина обратился в суд. Рассмотрев дело, судья... По совместительству его жена, не иначе, я не понимаю, как можно было вынести решение такое, не будучи родственно связанным с этим истцом, вынесло решение в пользу владельца автомобиля. 2 980 000 рублей, значит, взыскать в пользу владельца. Это стоимость автомобиля. Убытки в виде разницы цены автомобиля в размере 10 998 000. Неустойку за просрочку удовлетворения требования о возврате стоимости товара, которая составила 8 500 000. А также неустойку за просрочку удовлетворения требования о возврате стоимости товара в размере 0,5% от стоимости соответствующего товара. В смысле 0,5%? А, 0,5% за каждый день просрочки по дату исполнения решения суда, или 15 740 000 рублей. Кроме того, взыскали штраф в 11 264 000 с ответчика. Это расходы по оплате оценки рыночной стоимости. Нормально? Расходы по оплате оценки рыночной стоимости. А можно я тогда стану оценщиком? В смысле... Это что за цены такие на оценку? 11 264 000 рублей за то, чтобы зайти на известный всем сайт продажи автомобилей и посмотреть, сколько стоят Genesis'ы с таким пробегом и такого года. Ну и, честно говоря, у вас там и правосудие в Питере. И это такое правосудие, что... Обзавидоваться можешь. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, доброе. Спасибо за эфир. Вы знаете, я думаю, это была хорошая проведенная операция юротдела этой компании против себя самих.
Себя
по-другому самих. Не объяснить такие суммы.
Я тоже не очень понимаю, что это
за... Это 99%. Это просто когда на российские юриспруденции защищают иностранные компании, такие истории происходят. Обычно
обыватель никогда. То есть они уводят деньги как бы у западного бизнеса себе в счет компенсации. Конечно. Того, никогда, что они... Да.
Никогда простой обыватель такие суммы ни у кого не выбьет.
Но
никогда.
Позвольте. Вот таким образом, юродел этого дилера должен был вступить в некие сношения с судом, чтобы выносились такие решения.
Ну, где вы живете?
Ну, это сам. Тогда здесь есть чем поживиться и прокуратуре тоже, я думаю, теперь.
Ну, я думаю, Питер небольшой город.
Поживилось уже?
Да.
Всем хорошо. Ладно, спасибо большое за вектор размышления. Хороший вектор, потому что иначе я не понимаю, что это означает все. Ну, правда, 34 миллиона за тачку стоимостью 2 с копейками бушный Genesis и суммы просто запредельные. 11 264 000 расходы по оплате оценки рыночной стоимости автомобиля. Ну, в общем, вот такая. В общей сложности владелец Genesis G90 отсудил более 34 миллионов рублей. Все довольны. И все ходят, как сыры в масле. Довольны. Да, это еще что-то в сентябре, житель Санкт-Петербурга. Но это уже не имеет значения. Это прям вот очень хорошо. Доброе утро, я слушаю вас. Да, здравствуйте. Доброе.
Здравствуйте, да, Роман.
Доброе.
Я все-таки вам хочу немножко, знаете, что сказать, что оценка рыночной стоимости — это не посмотреть на сайте и смотреть, сколько будет стоить.
Угу. А вы эти радио тише сделайте, вот что я хочу вам сказать. Вы столько лет слушаете радио и...
Извините, ага, пожалуйста.
Да.
Вот.
А вы прикиньте, я подозреваю, вам знакомо слово «ирония»?
Не, ну ирония...
Я понял, окей. Но у меня нет возможности вам показывать табличку. Табличку, как Шелдону Куперу. Сарказм. Нет у меня такого. Если вам не знакомо слово «ирония», ну что делать? Я вам просто, ну, в смысле, как любой человек, которому знакомо слово «ирония» и с чувством юмора, читая фразу... Штраф в 11, это 264, расходы по оплате оценки рыночной стоимости, для него это будет несколько иронично. Иронично. Ну, в смысле, извините, я не то, чтобы я учил вас там этой иронии, но посмотрите, не знаю, начните смотреть фильмы Вуди Аллена, к примеру, там, или начните с Луи де Финеса, там, я не знаю, ну с чего-то. Я представляю ваше лицо, когда вы смотрите комедии. Вы сидите и говорите, а что это самое? Что они смеют? А что это? Ну, что это вообще? Доброе утро, да, слушаю, здрасте.
Доброе утро, Роман. Хотел сказать, что где-то с год назад заказывал оценку 20 единиц спецтехники различной.
Так.
Вот, по стоимости, ну, там, разная, угу, от 300 тысяч до, там, 6 миллионов. В общем, 21 единица мне тогда обошлись, там, в 96 тысяч, насколько я помню.
96 тысяч вот, рублей, 21 единица.
Да, то есть, мне кажется, что здесь что-то не так.
Или наоборот, все очень так.
Кому-то очень так.
Вы знаете, что в этой ситуации не так? Что на месте истца не мы с вами. Вот это не так.
Я думаю, это стоит стремиться и исправлять.
Да. Кто на что учился, как говорится. Единственное в этой ситуации не так, это то, что, не мы взяли себе этот Genesis, б, не у нас вся эта проблема, и в, не мы имеем какие-то руки, ноги и прочие части тела в судах питерских. Не мы. Вот это проблема, конечно. Вот это не мы. Мне здесь пишут, это я еще про молдавскую схему не слышал. Не знаю. Наверное, не слышал. В смысле, ну, расскажите. Я потому что действительно не... Про разные схемы молдавские слышал, но про ту, о которой говорите вы, вероятно, не слышал. Может, мне со «Шкодой» посудиться? Кадьяк 19-го года, и все работает. Посудитесь, конечно. Это абсолютно. Особенно для весны это нормально. Иск задать и сказать: купил «Шкоду», а у нее все работает. Честно говоря, похоже на разводку на какую-то. Давайте проведем экспертизу. Ну, я не знаю, что там такое. Дилеры рассказали, что россияне, меняющие свой старый автомобиль на новый «Москвич», по совету друзей, новая модель «Москвича», наиболее часто в рамках покупки по трейд-ин избавляются от старых «Рено». С них пересаживается около 40% покупателей новых «Москвичей». Это сообщает российская газета в дилерских центрах Петровской, в Москве и Санкт-Петербурге. Окей. На втором месте оказалась отечественная «Лада» с 20% долей. Оставшиеся 40% приходится на другие марки: «Шкода», «Ситроен», «Тойота» и прочее. Ну, интересный выбор других марок. «Шкода», «Ситроен», «Тойота» и прочее. То есть не... Ну, не знаю, наверное, нормально. Да, кстати говоря, о совсем свежих новостях. Появившаяся только что новость ночью была опубликована, потому что была проведена некой консалтинговой компанией оценка стоимости брендов автомобильных. Ну, я не знаю, может быть, это такая же оценка, как и оценка рыночной стоимости Genesis была проведена. Но, тем не менее, исходя из этой самой оценки, на первом месте по стоимости среди всех остальных автомобильных брендов находится компания Tesla с котовым носом на эмблеме. Вы знаете, что это нос кота? Ну, одна из теорий. Посмотрите на нос кота и посмотрите на эту схему, на логотип компании Tesla. 66 триллионов, квинтиллионов, миллиардов. что-то, ну, в общем, чего-то 66. 66 миллиардов 200 миллионов тысяч стоит компания Tesla. По мнению, опять же, консалтинговой этой компании. На втором месте... Нет, не Toyota. На втором месте Mercedes. 58, почти 60 миллиардов. Потом Toyota 52,5 миллиарда. Потом BMW 40 миллиардов. Вы знаете, BMW принадлежит частной семье Quandt, так они называются. Они во время нацистской Германии плотно сотрудничали с нацистами, используя труд заключенных в концлагерях для производства аккумуляторных батарей, для самолетов там и всего такого. Quandt сколотили состояние и до сих пор держат цепко в своих руках контрольный пакет всего этого своего предприятия. То есть это такой семейный бизнес BMW. Стоит 40 миллиардов долларов. Не хватило бы даже на Twitter купить. Даже Twitter не смогли бы купить, нищеброды. Porsche 36,8 миллиардов, потом Volkswagen 34, Honda 24, Ford 22, Hyundai 15, ну почти 16, и Audi 13,9. Это оценка стоимости. Компания Mercedes по стоимости за минувший год просела на 3%. Ха-ха-ха, ушли из России. Завод оставили здесь. Toyota на 18% просела. Ха-ха-ха, ушли из России. Заводы оставили здесь. Молодцы. Ну, в общем, это такая новость про западный бизнес. Организованный западный бизнес, стоимость автомобилей и про лидера этого самого рынка. Вот ведь что достало. Я знаю, что у вас накипает, а выхода-то нет этим эмоциям. Нет этим эмоциям выхода. Поэтому я думаю, что время от времени, ну, как минимум пару раз в неделю мы должны позволять себе избавляться от них. Поэтому достала рубрика. Единственное, что я взял этот опыт на вооружение и буду его использовать вместо этой истеричной музыки, которая, естественно, не расслабляет и не помогает нам никак избавляться от негативных каках на душе, мы будем использовать успокаивающие... Горловые напевы шаманов, если вы не против. Ладно? Вода. Бесит каждое утро пробка на Волгоградском. Ну сколько можно? Это же банально все. Иван, сегодня она должна бесить вас чуть меньше, потому что сегодня она по делу. Там лобовуха у вас была на Волгоградском. Все уже разобрано. Обратите внимание, Люблинку проедете в центр, когда будете ехать. Там в левой полосе на встречке огромное количество ошметков, этих пластиковых обломков, огрызков, еще чего-то. Это последствия лобового удара, каршеринга и такси. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе утро.
Роман, доброе утро, Александр.
Александр, приветствую, как вы?
Хотел бы поднять вот ежегодную нашу новую тему, связанную с СИМами. Сейчас mm-hmm. сезон начинается. Mm-hmm. Ну, так сказать, не буду голосного, но сразу конкретика. Предложение для московского правительства, как исправить эту ситуацию. То есть с самокатами как бы проблема решилась, снизили их скорость. Uh-huh. А вот курьерами, которые носятся на электровелосипедах, у них скорость порой достигает 40 км в час.
Так они же тоже под СИМы подпадают, эти электровелосипеды.
Да, с ними бы надо привести, ну, порядок сделать. Uh-huh. И вот два предложения. Ну, первое, везде, где возможно, все-таки тротуары... сделать разметку, чтобы люди знали, здесь пешеходы, а здесь СИМы. Угу. Это раз. И именно курьерским службам, всем этим желтым, зеленым, синим и розовым, запретить электровелосипеды. Пускай ездят на простых велосипедах или на этих самокатах. И тогда, хоть эта проблема половинчата, но решится.
Не знаю, на простых долго будут ехать. Я не вижу особой проблемы.
Не, нормально, с тем, 15-20 километров. Тем более все эти курьеры обслуживают свои близлежащие точки. Никакой разницы, то ли он несется 50 километров в час или 40, и то ли он просто
тогда ездит. Я понял. Вы знаете, вот что касается разметки, мы на дорогах не очень, ну, там, где это действительно важно, и больше того, там, где камеры стоят на разметку, на стоп-линию, я каждый раз с удивлением смотрю, как человек немотивированно. Ну, то есть, у него не было огромной скорости, у него, ему не приходилось там бороться за это место. Он не, не ехал на мигающий зеленый, потом включился желтый-красный, и он уже вынужденно остановился за стоп-линией на перекрестке. Нет. А просто вот мы едем, нет никакой пробки. Вот я и он рядом, к примеру. Ну, там 4 утра, ну, 4:30, может. Ну, 5, ладно, не 4, 5 утра. И вот зеленый, зеленый, все, мы едем. Задолго до светофора видно, что включился уже красный. И мы такие подъезжаем к нему просто, накатиком уже. Уже просто так дотягиваемся. И вот человек такой докатывается и так проезжает стоп-линию передней осью, задней осью. И так на полтора корпуса за нее заезжает и там останавливается. И вот ты думаешь, это, как это понять? Вот как это интерпретировать? Вот что с ним, с этим человеком? То ли он не знает назначения этой линии, то ли погружен в свои какие-то в грезы какие-то свои. Но тогда как ты вообще за рулем можешь ездить? И вообще, в то, что касается разметки, ну, вы знаете, да, как мы к ней относимся на дорогах. Поэтому, когда что-то выделенное появится, и вы собираетесь структурировать движение пешеходов, я вам скажу, что вот у меня рядом с домом парк есть большой. И там устроены дорожки, причем нескольких типов. Есть дорожки велосипедные, это, они расчерчены на широких, широких проходах, то есть широкие, как эти дорожки, ну, они асфальтированы, но широкие. И там нарисовали разметку для велосипедов. Есть дорожки бега, дорожки, беговые. Они идут, виляют по всему парку, на холмы заходят. Они выложены мягким покрытием, красным, мягким покрытием. То есть это для бега. И причем они так затейливо идут, что по ним ходить не особо удобно, потому что они постоянно петляют. И что вы думаете, по велодорожкам ездят люди на велосипедах, а по бегодорожкам бегают люди в кроссовках? Я вас умоляю. Очень интересно стало мамочкам с коляском по беговым дорожкам ходить. Потому что, вероятно, покрытие мягкое, и ребеночек мягонько скользит в колясочке и спит удобно. Это я понимаю. С точки зрения практики, это вообще офигенно. Но только, черт возьми, это дорожка для бега. По ней бегают люди, бегут они. И люди бегущие должны бежать потом по травке, потом по грязючке, еще почему-то, оббегая этих мамочек. Ведь мамочка же не уедет с нее в травку, чтобы кого-то пропустить. А они не очень широкие, эти дорожки. Они так на два человека всего рассчитаны. А по тем, которые для велосипедов, таких вообще никто не видит. Их, в принципе, никто не видит. Это просто считается просто тротуаром. И поэтому с таким негодованием и недоумением люди смотрят на этих придурков-велосипедистов, которые еще и смеют зынькнуть своим звонком, чтобы их пропустили, потому что, типа, по его дорожке кто-то идет. Что я вас умоляю, да какое там распределение на тротуарах для пешеходов и велосипедистов? Доброе утро, да? Это не значит, что этого не нужно делать. Я просто боюсь, что сначала придет, ну, поножовщина, будет период поножовщины какой-то, стрельбы, убийства, потом только мы научимся. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, доброе. Всем удачи на дороге.
Спасибо,
Иван. Хочу на удивление заметить, что вот стали дети лет до 10 аккуратнее переходить дорогу. Вот я прям заметил вчера, вот эти мысли тебя поймал. То ли в школах это проводится, то ли как-то родители еще плюс. Скоро каникулы, кстати, надо поаккуратней. А вот кто пер, как говорится, они так и прут. Я вот поражаюсь, конечно. Прав, не прав, все равно. Красный, зеленый, вот сигнали.
Пешеходы.
Когда взрослые, когда идут. Когда
да.
Взрослые.
В капюшоне это, конечно, и в телефоне. В телефоне и в капюшоне. И в наушниках еще.
Да, да, да. Это прямо. Потом еще тебе кидают окурки. Мне кинули лобовое стекло.
Да, такой недоволен. Такой, че на вот это? Согласен. Достало все. Бесит каждое утро пробка... А, извините, это я что-то старое читаю. Какой кошки... какой породы кошки нос Теслы? Сами определяйте, я вам фотографию показываю. Вот уже несколько минут висит фотка. Если вы смотрите стрим, а я надеюсь, вы смотрите стрим. Сейчас я посмотрю. Ну, есть люди, я смотрю в телеге. Много. Хорошо. Вот вы скажите мне, какая это порода? Сибирская вульгарис сибирикус? Или что это? Что за нос такой? Так, что еще у нас здесь? Вроде только началось, а хрустики уже достали в междуряде на высокой скорости. Сергей Александрович, это правда. Открытие мотосезона фактическое никак не связано с открытием мотосезона формальным, до которого еще нам жить и жить, а уже открыли, и только за один день позавчера уже целая серия там все, и задержание, и таран полиции, не таран, а преследование мотоциклистов, и падение, и ДТП с такси на мотоциклах, и все на свете, поэтому, ну... Понять и простить не получится, это уже очевидно. Просто часто-часто-часто смотреть в зеркала еще чаще, чем обычно. А я предлагаю радикальный способ, электронное устройство. Спасибо. Так, по беговым это еще ладно. Еще и по велодорожкам с удовольствием ребенка в коляске возят. Это вообще заперделье какое-то. Просто заперделье, честно. То есть нет ощущения того, что велосипед имеет вес. Велосипедист имеет вес. И у него есть скорость. И вся эта скорость и его вес перейдут в коляску с твоим ребенком, когда он впилится в него. Не буду говорить ничего про естественный отбор, но иногда создается ощущение, что вот так он тоже работает. Вот это тоже его работа. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Утро
доброе вам, Геннадий. Да, ну, Геннадий. Уже немножко достали, конечно, самокатчики, особенно у нас уже мамочки тут и папочки одни, которые детей возят на них там в садик, куда-то, в школу.
А 800 хотя... рубчиков, надо, чтобы теперь полиция бегала за ними, теперь, и с каждого по 800.
Осталось только одно. Хотя, на самом деле, поставь просто экипаж около того же садика.
Ну,
и
да.
Никуда ездить не надо.
Ты экипаж не надо, одного поставьте, одного на одном выходе, а другого на другом выходе.
Ну, а это и будет все. Экипаж, два человека.
Ну, они зато вот. Перекроют весь периметр таким образом.
Ну, и, конечно, знаете, вот на организации наших всех работ вот, землеройных. Вот у нас построили на Коровинском там павильончик, вот этот торговый, да, который не очень, кстати, популярность пользуется. Сделали к нему площадку для машин, то есть еще какие-то парковочные места вроде появились. Ну, настала весна, и вспомнили, что там надо еще покопать, еще надо что-то проложить. И теперь опять там все перекрывается, грязь пошла кругом, все хорошо. Ребят, ну вы когда делаете, вы все-таки подумайте, вы все кабели, все трубы проложили. Это не надо у нас.
А вы помните, как кто-то из этих говорил, я не помню, из каких-то наших юмористов несмешных, но тем не менее такая шутка, что если укладывают асфальт сейчас свежий, то, скорее всего, через неделю будут трубы укладывать на этой улице.
Это, знаете, мне напомнил, в свое время был период, когда мы в зоопарке московском работали, да, еще при Юрии Михайловиче.
Угу.
А там все это первый раз. Вот,
а вы что зоопарком называете? Зоопарк или это Изопов?
Зоопарк.
Изопов.
Нет,
язык. Московский зоопарк. Все, я понял.
Да, новые павильоны строились. Ага. Вот как раз к майским праздникам Юрий Михайлович собрался с визитом таким хорошим. И вот там был реальный муравейник. И работали буквально вот как филиал дурдома. То есть... Корпус асфальт проложили, на следующий день раскопали, трубы проложили, опять заложили, через неделю кабели положить еще там все. И вот такая вот. Ну, самое интересное, что все сделали к этому сроку.
Ну, молодцы, молодцы. Все, завершить хочу парой потрясающих сообщений. Евгений пишет: бесит дамы за рулем в крайней левой полосе. Ну, он пишет, правда, с собачками. Хотя, я думаю, что Евгения все дамы за рулем бесит. И Багуира тут же достала. Водители заглядывают в окошко, видят, что за рулем я, барышня, и начинают в наглую встраиваться передо мной. Типа баба по-любому испугается и пропустит. Достала. Вот на этой позитивной ноте я и хочу попрощаться с вами. Там держитесь друг за друга и будьте здоровы.
Моторы.